Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Другой мир». Напоминаю, что ведут ее отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте, Христос воскресе.
И ведущая Анна Свердлова. Христос воскресе. Вот мы последний раз встречались в Великий Четверг, и уже столько прошло событий за это время, особенно в духовной жизни, были такие скорбные дни, вот теперь мы встретили Пасху, еще раз Христос воскресе. И хотелось бы, в связи с тем, что как раз в воскресенье у нас была антипасха, и мы вспоминали Фому, Фомино воскресенье, апостола Фому, которого даже именуют Фомой неверующим. И в связи с этим хотелось бы затронуть такую тему веры и безверия. И даже не порассуждать на эту тему, а у нас впереди мы будем обсуждать документ, который, это такое обращение дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора к мыслящим людям России. Верим в себя, в свой народ и в свою цивилизацию. Но тут присутствует тема веры. И, как сказал наш предстоятель в своей проповеди именно в Фомино воскресенье, что народ делится на верующих и неверующих, и какие бы ни были политические партии, так называемый плюрализм, все равно все деление происходит вот только на верующих и неверующих. И вот как раз это обращение, оно, это такое сформулированное мировоззрение, некий итог 20-летней работы Всемирного Русского Собора, некий итог мировоззрение людей, конечно, верующих, взгляда на Россию, на ее историческую роль, на ее будущее. Вот батюшка тоже познакомился с этим документом.
По вашему представлению.
И хотелось бы просто в первую очередь задать вопрос, какой вот больше всего момент в этом документе вас как-то так зацепил?
Я прочитал этот документ, ну, наверное, даже с удовольствием, потому что видно, что здесь сконцентрированы плоды большой работы. И, ну, наверное, это конкретно этот документ не разрабатывался, наверное, 20 лет, но так или иначе, здесь совершенно очевидно, что над каждым словом подумали, каждое слово проработали, и наверное, наши слушатели, ну, многие, может быть, знают, что такое Всемирный Русский Народный Собор. Я напомню, что это международная общественная организация, которую возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси, и она представляет интересы русских по всему миру. Это такое самоидентификация этой организации. Она представляет интересы русских по всему миру. И вот на протяжении многих лет Всемирный Русский Народный Собор обеспечивает диалог различных идейных и политических сил России в поисках интегрального пути развития нашей цивилизации. Это как раз, собственно, начало того обращения дискуссионного клуба ВРНС к мыслящим людям России, которое это обращение клуб назвал таким образом: «Верим в себя, свой народ, свою цивилизацию». И, наверное, здесь много вещей, которые хотелось бы отметить какими-то важными моментами для какого-то осмысления действительно и места нашего народа в мире, места веры в жизни народа, вместо государства и церкви, какого-то осознания своего цивилизационного присутствия в мире, я бы так это, может быть, назвал. Вот. Но для меня, знаете, может быть, я подчеркнул некоторые интересные моменты, но, пожалуй, не самым важным, что ли, в теле документа, но самым интересным для меня показалось следующее место. Вот я зачитаю буквально несколько слов. «Наши соотечественники в малой степени готовы жертвовать своей индивидуальной свободой ради групповых интересов, но значительно чаще демонстрируют готовность отказываться от личных амбиций во имя более высоких целей, патриотических или духовных идеалов». И вот это, ну, где-то, может быть, на канцелярском языке написанное место, действительно, вот некоторым образом, как мне кажется, обнажает природу русской души, которая знаете, как нас вот воспринимают люди, далекие от русского мира, что вот русская душа – это что-то такое, тайна какая-то, ну, для нас и самих часто бывает тайна, что русские, склонные к каким-то крайностям, они, ну, вот, каким-то образом не всегда предсказуемо реагируют на какие-то ситуации и так далее. А вот это место...
Это то, что называется широкой русской
широкой,
душой.
Широкой, да, или таинственной какой-то русской душой, да. А вот это место некоторым образом проливает свет или дает ключ, может быть, к некоторому такому приближению, к пониманию того, что же такое русская душа и вот этот русский мир. Вот мне часто приходилось слышать, в том числе и от иностранцев, с которыми я разговаривал, что вот у вас, говорит, приезжаешь, и вот в транспорте, ну, в данном случае речь идет о Москве, конечно, в большей степени, о большом городе, ну, и других, может быть, больших городах, Санкт-Петербург, другие какие-то города. У вас приезжаешь, говорят эти люди, и в транспорте везде, вот в городе, все какие-то мрачные люди ходят, не улыбаются, все какие-то в себе, и вот все какие-то погруженные в свои какие-то заботы. И для человека, который живет в европейских столицах, это как-то странновато. Мне вот единожды в жизни приходилось быть в одной из европейских столиц.
Ну, хотя у них открытость-то такая внешняя.
Да-да-да.
Там глубоко тоже не запустят душу.
Да. И там как раз для человека, который впервые это видит, это очень приятно наблюдать, когда ты идешь по улицам вот одной из этих самых европейских столиц, и вокруг тебя люди, особенно если вот они в каком-то таком визуальном контакте с тобой находятся.
Все довольны.
Они, да, они все довольны, улыбнутся тебе, и это здорово, это воспринимается очень позитивно, действительно. Но когда вот у меня был буквально сейчас вот перед эфиром разговор с одной семейной парой, которые много-много лет прожили за рубежом, не в России. Так вот, они, будучи вполне благополучными и, естественно, хорошо зарабатывающими, обеспеченные люди, ну, бегут, это, наверное, наиболее близкое будет слово к тому, вот как охарактеризовать их отношение к своему вот какому-то сейчас вот планируемому переезду в Россию. Ну, вот действительно, они просто оттуда бегут. Ну, конечно, здесь нельзя проводить какие-то, значит, разграничительные линии такие, здесь черное, здесь белое. Понятно, конечно, мы сейчас некоторым образом утрируем, но это вполне ощутимая такая граница, что вот люди видят улыбку, но за ней ничего. Тебе человек улыбнулся,
но да не граница.
Никакого, да, никакого тепла, это не означает, что к тебе какая-то есть симпатия, или что там вот тебя приятно видеть, или еще что-либо такое. Да?
Некая форма вежливости.
Это некий такой социальный договор, угу. Да, общественная модель поведения такая. Ну, не более того. Вот. У нас же вот эти вот всем надоевшие, как будто бы угрюмые лица, вдруг оказываются совершенно радушными людьми при ближайшем же контакте. Совершенно при ближайшем же контакте. Разумеется, это не значит, что там все нехорошие, а вот у нас здесь все ангелы. Даже наоборот, и вот те слова, которые я сейчас только что привел, они вот как раз к этой мысли и подводят, что человек, вот наш человек, человек русского мира, может быть, не готов вот что-то сейчас вот прямо побежать и сделать, не готов тебе улыбнуться, не готов прямо вот взять и тебе там в чем-то помочь.
Просто иногда некие, наверное, условные внешние формы, они даже лишают человека какого-то внутреннего содержания. Это вообще, мне кажется, закон в жизни.
Да, вполне, вполне возможно. Вот. Но как только, и здесь, вот, может быть, вы меня спрашиваете, что угу. Как-то особо запомнилось, и что мне как-то легло, что ли, на сердце, да? Эта мысль очень хорошо связана с некоторыми историческими периодами в нашей жизни, в истории нашего народа, когда нужно было выстоять на грани смерти и, ну, победить себя, победить врага, победить, не знаю, ну, какое-то мировое зло буквально. Да? Причем за примером не надо далеко ходить. Вот мы недавно только отпраздновали 9 мая, когда действительно вот подвиг нашего народа, это был не просто военный успех какой-то.
Действительно была победа над злом.
Да, да, это совершеннейшая такая, причем настолько явственная победа над таким откровенным злом. действительно. Вот. И вот на этот подвиг шли люди, которые, вот если бы мы их встретили бы тогда, вот в 1945-1944 году, где-нибудь, вот, не знаю, под Таганрогом, это обыкновенные какие-нибудь крестьяне были бы, да или интеллигенция какая-то городская, ничего особенного. Обычные такие советские граждане, без христианского воспитания, ну вот, вот и все, более ничего. Но, как оказалось, эти люди, и об этом, вот, кстати говоря, часто говорит Святейший Патриарх, повторяя это, они оказались носителями вот этого нашего цивилизационного кода, несмотря даже на их внешнюю такую атрибутированность атеистическую.
Хотя, кстати говоря, ведь действительно очень много, вот когда находили потом солдат, уже даже в наше время, мы знаем вот да, поисковые группы, и, конечно, когда говорят, что вот умирали там за какую-то атеистическую идею, ну, конечно, нет, находили, и большинство находили людей там с иконочками, где-то медальончики молитвы бывало.
Да. Конечно, верующие родители давали своим детям в качестве вот такого молитвенного щита, что ли, да, или некого священного образца, который мог бы хранить сына на войне.
Мне вот недавно один генерал говорит, который такой сталинист, причем очень такой конкретный сталинист, но он говорит, что сам Сталин сказал, что люди, конечно, умирали не за Сталина, они умирали за матушку Россию.
Да. Ну, я слышал много раз об этом, и дискуссия не утихает до сих пор, наверное, и среди ветеранов даже нет единого какого-то общего мнения. Одни говорят, я ни разу на фронте не слышал. Человек прошел с 41 по 45 год, закончил войну где-нибудь в Праге, в Будапеште, в Берлине. Ни разу не слышал, что вот за Родину, за Сталина. Другие говорят, да нет, вот мы только под этим лозунгом и шли, и вот вперед шел политрук, да, комиссар, как на той известной фотографии времен Великой Отечественной, когда сделан снимок из окопа, комиссар с пистолетом в руке вздымает руку с криком «Вперед!». Это даже по фотографии видно, что он «Вперед!» кричит. Вот. Так что, разумеется, что клич мог бы быть каким угодно. Но внутренний мотив совершенно очевиден – это жертвенность, потому что мы знаем из воспоминаний и солдат наших, офицеров, генералов, вообще из военных мемуаров, мы знаем о том, что на фронте наступает какой-то момент, когда человек не то что перестает бояться, но вот этот постоянный, даже какой-то животный страх, он в какой-то момент отходит на второй план. То есть, вот, некоторым образом обнажается человеческая личность. То есть, либо человек остается вот этим животным и боится, и ничего не может, и этот страх его парализует, либо все-таки человек преодолевает этот страх и становится способным на подвиг. Вот, наверное, вот такая способность, да, где-то какая-то такая линца, когда нужно вот сделать простую какую-то вещь. Да, сходить за водой к колодцу. Вот наш русский человек ленится и лежит на печке. Но когда нужно встать под ружье, вдруг оказывается такая мощь внутри этого человека, который только что не хотел вставать с печи. Да? И вот это такое удивительно точное, краткое, ну и может быть вполне такая определяющая оценка русского человека и дающая вот ключ к пониманию русского мира. Мне кажется, что вообще русский мир – это удивительная вещь. Мы с вами как-то говорили, и в наших передачах тоже, о том, что определение русского мира – не этническое определение и не религиозное определение. То есть, он русский не потому, что там одни русские, или он русский не потому, что там одни православные. Хотя православное христианство, и мы тоже читаем это в документе, в обращении дискуссионного клуба, является определяющим фактором возникновения, становления и существования русского мира, и, конечно же, его будущего. Но, тем не менее, мы знаем, что русский мир
включает в себя такое количество национальностей.
Вот, совершенно точно вы сказали, что включает, именно не сосуществует где-то рядом с кем-то, а именно включает. И причем ну вот мы знаем такие слова, как русификация народов, обрусевшие народы, такое обрусение. Но это обрусение не насильственное.
Россия ведь единственная страна в мире, которая сколько приняла в себя народов, столько,
да-да,
и сохранила.
Столько и осталось, да-да-да, совершенно, совершенно верно. И эти народы сохраняют свою национальную идентичность, и это обрусение, это не потеря своих национальных корней. Да? То есть сохраняются и имена, и язык, и национальные традиции, и национальная одежда, и в каких-то случаях, и даже национальная вера какая-то, да.
Несмотря то есть это то, не путь колонизации, да, как мы знаем, да, да, в западных,
да,
странах.
Да, 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 совершенно верно. Об этом как раз тоже говорится в обращении дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора, который мы сейчас обсуждаем, что действительно. Если это вообще можно назвать экспансией, да, то русская экспансия – это, если близко к тексту говорить, это
мирное и добровольное.
Да, некое бескорыстное завоевание малонужных и малоплодных территорий. Да?
Можно сказать, бескорыстное отдавание себя.
Отдавание себя этим территориям, да, совершенно верно. Так вот, действительно, русский мир включает в себя и нерусские этнические народы, да, которые говорят по-русски, думают по-русски, которые не только даже вот здесь слово «думают» – это не значит на русском языке, да, а думают как русские, да? А что это означает? Это означает, что они также привержены идеалам добра, справедливости.
Для них такое же понятие греха,
да,
что,
да,
немаловажно.
Да, да, да. Совершенно верно. Вот. Поэтому, ну вот, наверное, это те самые такие первые какие-то моменты, которые мне запомнились.
Я бы хотела, если можно, батюшка, предложить вам такую форму общения, чтобы мы прямо шли, может быть, порядку. Я уверена, что наши радиослушатели захотят сами прочитать этот документ. Но, может быть, мы какие-то наиболее такие важные для нас высветим там моменты. И прямо вот там документ разделен как бы на такие под
главы.
Да, главы, такие подпункты.
Ну, давайте мы еще раз нашим слушателям сообщим о том, что мы сейчас смотрим обращение дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора к мыслящим людям России, которое называется «Верим в себя, свой народ и свою цивилизацию». Кстати говоря, этот документ доступен на сайте ВРНС по адресу vrns.ru латинскими буквами. Вы там можете посмотреть этот документ. Я думаю, что каждому будет интересно. В нем, насколько я помню, около 10 глав, 10 главных пунктов, и первый из них называется «Многополярный мир цивилизаций».
Я бы хотела перед тем, как мы начнем уже по главам говорить, зачитать один абзац начальный, потому что он просто важен как понимание, почему этот документ, в общем-то, возник.
Преамбула некая.
Прям, да. «Сегодня наступает момент принципиального цивилизационного выбора. С одной стороны, мы видим пробуждение гражданской энергии, свидетельствующее о том, что наш народ возвращает веру в собственные силы. С другой стороны, мы видим потенциальные очаги нового общественного кризиса, который готовы использовать в своих интересах наши геополитические конкуренты. Приближается историческая развилка, на которой возможно как утверждение России в качестве самостоятельного субъекта мировой истории, так и превращение нашей страны в глобальные задворки, чреваты бесповоротной духовной и национальной ассимиляцией. Осознавая себя естественным носителем цивилизационной идентичности России, Всемирный Русский Народный Собор обращается ко всем, кому не безразлична ее судьба». Да, и вот, как вы сказали уже, первая у нас глава, это она называется «Многополярный мир цивилизаций». Рассматривается просто вопрос, что такое цивилизация, чем наша цивилизация отличается от других цивилизаций западных. И скажите, вот вам близко было вот то, что здесь написано? Или какой-то, может быть, у вас свой взгляд? Потому что, наверное, у каждого человека все равно есть какое-то внутри сформулированное такое ощущение, что такое, ну, какое-то, может быть, не своего предназначения жизни, и которое совпадает с его пониманием, что такое Россия, что такое русская цивилизация.
Да, мне, конечно же, понравилось то формулирование, которое я там увидел. И тоже очевидная мысль, но, может быть, как-то не всем она очевидна, кто как бы не занимается этими вопросами осмысления вот такого цивилизационного места нашей страны и нашего народа в мире. Эта мысль вполне простая, но, наверное, вот в ее простоте и весьма важная. Это мысль то, что западная цивилизационная модель, она отнюдь не универсальная и отнюдь не образец, как оказывается. Да? Это подтверждается, ну и просто историческим процессом самим, как у нас в пределах нашего Отечества, так и за пределами этого Отечества. Мы видим совершенно разные исторические потоки. Это раз. И второе, даже на примере вот традиционного такого исторического деления историографии, что ли, Запада, да, что мы знаем, что вот есть некая такая античность, средневековье и вот новое время. Для русской истории нет средних веков. Нету этого. У нас нет традиционного, опять-таки, для, может быть, вот вы не помните, мы еще в школе учили рабовладельческие истории, там, первобытные, феодальные там, и так далее. Да?
Как же, помню.
Да,
хорошо.
Помните, ну вот видите. У нас нет периода, ну скажем, вот и такого четко выраженного, абсолютно четко определяемого историческими критериями, ну там, предположим, феодального строя. Да, конечно, там, безусловно, под понятие феодал там попадали какие-то там наши исторические какие-то моменты. Но так или иначе, вот нет у нас в Средневековье в том его понимании, в котором его знает западная наука историческая и вообще западная история. Нет такого разделения. Нет вот этого, ведь что такое Ренессанс, эпоха Ренессанса? Что такое Возрождение? Возрождение чего? Вот у нас как-то очень опосредованно всегда это понимают. Ах, Ренессанс, ах, это так прекрасно, это хорошо. Это что такое? Возрождение чего? Возвращение к чему? Ни много ни мало к дохристианской античности. Вот что такое Ренессанс. Об этом мало кто задумывается, если специально не изучает. Да? И мы привыкли как-то вот восхищаться. Ах, вот картина эпохи Ренессанса. Как прекрасно, звучит красиво, такое слово замечательное. Вот. Но на самом деле.
А это период, когда, собственно, огромную роль сыграло, конечно, и искусство, которое поставило человека, в общем-то, на место Бога.
Конечно, да-да-да. Это совершенно уже такая известная мысль о том, что теоцентризм заменяется, да, антропоцентризм. Совершенно верно. Отсюда берет свои истоки гуманизм, да, который имеет в своем основании вот такие антитеистические тенденции.
А дальше,
да,
уже толерантность.
Да, совершенно верно. Вот. И поэтому, опять-таки, русская история не знает никакого Ренессанса. Не знает. У нас нет никакого возрождения, просто потому что нет античности никакой. И даже если место античности заняла бы наша докрещенская история до 988 года, тем не менее, за те века, которые прошли до эпохи Ренессанса на Западе, у нас не возникло никакого желания возвращаться в вот это варварское прошлое. А на Западе это возникло. Мы не будем вдаваться сейчас в историю Запада, потому что там, конечно, были к тому причины, да, связанные с положением церкви в обществе, в государстве, с какими-то злоупотреблениями там и так далее. История Тридентского собора на Западе. Это тоже много там чего интересного, и, конечно, не просто так все там это случилось. Но так или иначе, сам факт цивилизационного выбора на Западе.
То есть, да? Некие идеи, которые существовали на тот момент, они себя исчерпали. Я так понимаю?
Ну, не знаю, можно ли так глобально говорить об исчерпании идей. Нет, разумеется.
Ну, зачем людям нужно было возвращаться к тому, что уже было когда-то пройдено?
Ну, разумеется. Нет, конечно, о некотором таком истощании, что ли, важности этих идей. Не сами идеи истощились, исчерпались, да? А люди просто перестали в них видеть вот свою цель, да? И об этом как раз говорится в дальнейших рассуждениях дискуссионного клуба, о которых мы сейчас говорим, что для западного сознания важно такое нормативное мышление, что вот есть законы, мы знаем, что у нас вся государственная система современных обществ, государств, правовая система основана на римском праве. Да? Это же не даром так случилось, да? Что вот это продукт ориентированного мышления на Западе, да, что вот именно такого правового мышления.
На закон опираются.
Да,
там такого... очень интересно говорится, что у нас именно на идею.
Да, а у нас всегда было важно, ну, вы посмотрите, у нас какое отношение к законам, которые регулируют, ну, какие-то совершенно элементарные какие-то вещи, там, ну, я не знаю, на улице, там, например, да, да их никто не соблюдает. Да? Ну, никто.
На дороге.
Да. И причем это как со стороны исполнителей закона, так и со стороны правопорядка. Да? То есть и с той, и с другой стороны неисполнение вот этих законов воспринимается нормально. Хотя это ненормально. Да?
То есть и тем не менее, все как-то существует и движется, значит, есть еще что-то.
То есть, здесь русский человек мыслит так, что есть какие-то такие законы, которые носят чисто формальный характер, и их можно не исполнять. Вот для западного сознания это невозможно, да? Потому что там существует закон, и он надо мной.
Угу.
Да? Вот этот вот тот самый lex, да, по латыни это закон, lex legis. Ничто человека не может подвинуть к тому, если он только не преступник.
Как мне кто-то сказал, что за границей даже собаки по тротуарам ходят.
Вот, да. У нас, ну, наверное, хорошо было бы, если бы мы эти законы исполняли. Но вот такова уж наша вот эта вот действительность такая, да. А если серьезно, то, конечно, совершенно очевидно, если говорить о вот первом этом пункте данного документа, что многополярный мир цивилизации – это естественное развитие человечества. Да? И именно благодаря тому, что он многополярен, он сохраняет свою жизнеспособность, когда люди учатся друг у друга, перенимают опыт друг у друга в самом таком широком цивилизационном смысле. Да? Не в бытовом смысле, да? А в самом широком смысле таком. И разумеется, что до тех пор, пока мир многополярен, многокультурен, когда разные народы будут выбирать каждый свой такой вот путь, связанный и с каким-то менталитетом народа, и с местом его проживания, ну, мы не можем возделывать землю так, как ее возделывают в Европе, потому что у нас
другие климатические условия.
Минус 30 – это нормально. Там минус 30, это вселенская катастрофа, это ледниковый период просто. А у нас минус 30, это нормально. Мы не можем это... И это откладывается в том числе и в менталитете народном, и в народном самосознании некотором таком. Вот об этом много рассуждали философы 19 века. Славянофилы, западники, известный спор был.
Для чего, как вам кажется, батюшка, важно определить себя как свою самостоятельную цивилизацию, вот русскую цивилизацию? Для чего это нужно человеку?
Ну, для того, чтобы определить сначала, ну, может быть, не так, не для того, чтобы определить цивилизацию или страну, или мир, которому ты принадлежишь, надо определить сначала самого себя, кто ты есть. Вот. Это довольно сложная задача, как ни странно, потому что самоидентичность – это вещь, при всей ее, может быть, такой очевидности, ну, непростая. Потому что мы видим, как люди легко теряют самоидентичность, даже находясь в такой, в обычной своей среде, что называется, да? Ну, мы видим, как под влиянием там, интернета, без всяких негативных оттенков, просто вот, под влиянием интернета, телевидения. Вот у нас, например, есть такое явление в языке, да, как такое давление московского диалекта над другими диалектами страны. Почему? Да просто потому, что ведущие федеральных каналов, они в основном москвичи. И они говорят, конечно, по-московски.
В крайнем случае, из Петербурга.
Да, они говорят по-московски. Даже если они из Петербурга, да? Ну, может быть, в Петербурге сохраняется какой-то диалект, да? Вот совершенно такая неожиданная вещь, да? Но человек, находящийся, ну, предположим, там, в Челябинске, да? Он включает телевизор, и там в большей степени слышит московскую речь, не характерную для данного региона. Вот. И это воспринимается как образец, да? Хотя вот именно какие-то особенности говора, это, они совершенно не должны восприниматься как образец. Образец – это правильность речи. Синтаксическая, грамматическая там, и так далее. Да? А особенности произношения, оканье, аканье – это уже характеристики каких-то вот именно говоров в той или иной местности. Да? То же самое происходит не только с языком, но и с менталитетом. Да? Когда человек, ну вот, например, да, маленький, может быть, и очень характерный пример. Вот мы сейчас не можем взять и одеть национальную одежду и выйти на улицу. Это воспринимается уже как маскарад. Да? Вы не можете просто сказать человеку, что ну, вот это мой гардероб такой. Да? Это уже
даже
утеряно.
Даже традиционный русский сарафан.
Да, да, это уже утеряно. Да? Почему? Потому что, вот, опять-таки, цивилизационное давление европейского вида одежды. Он совершенно вытеснил традиционную одежду, абсолютно. Да? Ее уже нет в обиходе.
То есть у нас даже русская одежда – это какой-то эксклюзив.
Да,
есть
да,
отдельные
да.
магазины, но это что-то такое из ряда вон выходящее.
Да,
в принципе,
да,
у нас европейские
да.
магазины.
Да, 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 совершенно верно. То же самое происходит и в менталитете. Это совершенно очевидно. Мы сейчас, может быть, проговариваем достаточно банальные вещи, но так или иначе это важно понимать. Вот. И поэтому, как только человек осознает, что вот он православный христианин, например, да, что он приверженец идей там, справедливости, добра, жертвенности, он пытается сопоставлять себя с окружающим миром. Кто я в этом мире? Есть ли здесь сродные мне души? Есть ли здесь сродные мне мысли? И вот по этой какой-то внутренней самоидентичности человек определяет, что да, вот именно этот русский мир, именно вот эта цивилизация, она сродна мне, я ее часть. Даже если я да, не русский этнически, да, я часть русского мира. И поэтому...
Мне кажется, это почти даже, может быть, вы меня поправите, может быть, не так, но что это даже почти такой духовный момент. То есть человек, если он русский, я не говорю по национальности, да. человек, который родился и вырос в России, и себя не относит к русской цивилизации, что это в каком смысле даже духовное такое преступление, грех.
Ну да, может быть и так это можно назвать. Да, вы спросили, а зачем это нужно? Ну вот ровной степени для того, чтобы человек... реализовал эту свою самоидентичность. Ведь что такое жизнь тогда? Это просто некое благополучное проживание до смерти? Или это все-таки целеполагание какое-то и достижение этой цели? Если это просто проживание, ну тогда вообще никаких идей не нужно, и самоидентичности в том числе тоже не нужно. Вы же меня спросили, зачем самоидентичность? Ну, если человек просто ест, пьет и спит, ну, наверное, ему никакой самоидентичности не нужно. Но тогда возникает сомнение в звании человека, да, по отношению к такому субъекту. Вот. Если же человек все-таки желает быть личностью, конечно, он полагает некую цель в своей жизни. Для христианина эти цели очевидны. Они определены замечательным греческим словом «феосис» или «обожение», «уподобление Христу», «следование за Ним». А раз «следование за Ним» значит и цель приобщения к Нему, да, значит, возникает некий путь. Вот я, вот цель, и вот нужно пройти. И для этого и нужна самоидентификация. Что я сделаю, как я буду делать вот на этом пути? Вот для чего нужна самоидентификация. Потому что тогда я определяюсь, во-первых, куда я иду, да, ко Христу, и во-вторых, как я иду, что я должен делать, соблюдать заповеди, быть членом церкви и так далее, и так далее. Вот только в этом случае самоидентификация становится вот каким-то таким, ну, одним из главнейших моментов жизни человека.
Следующая глава у нас... пункт
да.
«Россия как страна цивилизации». И здесь, мне кажется, очень важно, мы вот так привыкли, что нас все ругают, и мы сами себя ругаем, и такие мы все никакие, и закон мы не слушаем, и не исполняем, и все у нас не получается. Но на самом деле вот здесь очень важный такой момент, как, даже который в каком-то смысле заставляет испытывать такую хорошую гордость за свою страну. И, ну, говорится вообще об основополагающей роли православного христианства, да, в формировании духовных идеалов, и говорится о том, какие заслуги принадлежат нашей цивилизации. Вот тоже как-то хочется, я их зачитаю, прямо тут вот написано. Во-первых, неоднократный разгром агрессоров, претендовавших на глобальное доминирование. Создание общепризнанной художественной культуры и выдающийся вклад в мировую науку. Приоритет в освоении космоса.
Вот я для себя отметил в этой главе, прям буквально первые слова, что это страна-цивилизация. Не просто цивилизация, как ну вот, некий феномен, а именно страна-цивилизация. Что здесь границы страны и границы цивилизации почти совпадают.
Да. Да.
Ну, если понимать Россию в границах исторической Руси. Да? То есть не в государственных границах, а в границах вот того самого русского мира. Да? Что это действительно страна-цивилизация. Потому что мы знаем, что ну, та же самая западная цивилизация – это цивилизация, которая живет на разных континентах и не представлена даже одним народом, одной страной. Здесь же вполне очевидно, что вот наш цивилизационный какой-то код представляется неким монолитом, что действительно мы и вот какой-то особый русский мир, который умещается в некую страну. Это, ну, как мне представляется, это, ну, наверное, какой-то удивительный Божий промысел, потому что в этом случае мы с вами как-то особо четко, особо ясно понимаем свое какое-то единство, свою какую-то солидарность. Мы не распылены по всему миру в своем каком-то вот этом стремлении быть в этом русском мире и самоидентифицироваться как частичка русского мира, а действительно вот консолидированы и собраны буквально вот в границах одного государства, в прямом смысле, да, так и вот в границах исторической Руси. И какими-то главными признаками вот этой общности документ перечисляет эти признаки. Главнейший из них – это, конечно, православная вера, как один из консолидирующих факторов.
Следующая глава – «Ступени исторического восхождения». И здесь говорится о том, что рождением нашей цивилизации мы считаем год крещения Руси, то есть 988 год. И, может быть, в каком-то смысле там кому-то, может быть, даже будет обидно, потому что...
Что поздновато так.
И что поздновато, что вот какой-то прошлый наш опыт, получается, он отметается. Ну, как вам кажется...
Нет, нет, ни в коем случае не отметается, потому что мы здесь речь ведем именно о рождении той самой русской цивилизации, о которой мы говорим сейчас, как православно-христианской, как единой, как получившей свою государственность. Ну, русские не знают государственности, предположим, 5 века, 6 века, да и вообще как-то говорить о русском народе, как устоявшемся этносе, ну, конечно, есть какие-то маргинальные мнения по этому поводу, возводящие русов чуть ли не в до Рождества Христова какие-то народы. Ну, это псевдонаучные, конечно, теории. Вот. Мы можем четко говорить о том, что русский народ на арене мировой истории появляется вот как раз в десятилетия, ну или там, может быть, пару веков, предшествующие крещению Руси. Мы знаем о Фотиевом крещении в середине IX века, о первокрещении русов. Но так или иначе, становление русской государственности, непрерывность летописи, как об этом как раз замечает обращение Всемирного собора русского, начало непрерывной государственности именно в православном контексте, uh-huh. Да, потому что мы знаем, что русскую государственность мы отмечаем раньше, просто государственность, 862 годом, когда братья Синиус и Трувор, варяги, да, пришли править на Руси. По крайней мере, так говорят
летописи.
По одной из версий, опять-таки, да, совершенно верно. Потому что есть версия, что это вообще просто элементы скандинавского языка, а не имена. Да? Вот. Так или иначе, рождение русской православной цивилизации, государственности православной, конечно, мы можем отмечать только с года крещения Руси.
И самой страшной угрозой, наверное, в нашей истории именно были моменты, когда угроза была направлена на православную веру. То есть мы знаем, да, вот и смутное время, и, в общем, и татаро-монгольское нашествие. Вот я, поскольку у нас уже, я смотрю, времени достаточно мало осталось, вот я хотела бы сказать мне, что очень так тоже, я понимаю, что мы не успеваем все просмотреть, и надеюсь, что все-таки наши радиослушатели внимательно изучат документ, но вот то, что...
Мы можем продолжить и на следующей передаче, если это будет интересно нашим слушателям.
Ну, может быть, они нам как-то об этом дадут знать. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и наш телефон 8495-629-08-73. 8495-629-08-73. А вот я хотела сказать, что мне очень как-то вот легло на душу. Это когда там есть в какой-то главе, уже ближе к концу, говорится о том, что у русской цивилизации, у России есть некие свои права человека, да, мы знаем, что очень часто Запад апеллирует к неким таким общепринятым правам человека, и часто нас упрекают в том, что мы здесь, или здесь, или здесь, мы их перешагнули. А там такая мысль высказана, что есть собственные права человека, которые понимаются через христианское мировоззрение, и они не включают в себя право на грех. Вот нам поступил звонок.
Да, давайте послушаем.
Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Кириллович.
Да, отец Алексей, я истомился по вас. Праздники
что же такое?
Были.
Понятно.
Да, и добрый день, и солнечной погоды вас.
Спасибо.
И Анечку.
Спасибо.
У меня такой вопрос простой. В чем все-таки коренное отличие так называемой православной, или назовем так, русской цивилизации от других цивилизаций?
Спасибо. Сейчас попробуем
ответить. Спасибо.
Алексей Кириллович, как всегда, смотрит в корень, и поэтому спрашивает о коренном именно различии. Я попробую чуть более пространно ответить. Вот в том обращении, которое мы сейчас рассматриваем, обращение дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора, есть интересные такие размышления по поводу того, как в свое время прирастали русские земли. И мне вот запала такая мысль, что если все остальные народы, ну, например, все той же Европе, направляли свои миграционные потоки от одних плодородных земель к еще более плодородным, в еще более теплые районы, к еще более полноводным и чистым рекам, к еще более густым лесам, где можно было пить чистую воду, засевать большие поля, получать древесину, выводить каких-то животных и так далее, то...
Как там обозначено, поиск места под солнцем.
Место под солнцем, да, совершенно верно. Вот. И как раз мы знаем о большом переселении народов в Европе, да, известном, то русский миграционный поток направлялся наоборот, от более плодородных земель к менее плодородным землям, то есть не имел под собой никакого такого меркантильного интереса. Наоборот, здесь какая-то такая вот действительно русская таинственная душа какая-то, познать чего-то неизведанное, увидеть эти неизведанные земли, туда принести этот русский дух. Вот, наверное, чем руководствовался Ермак, да, когда присоединял сибирские народы к русской короне. Вот. И поэтому говорить о том, что вот это самое, ну, если это можно назвать экспансией, как я уже говорил, да, экспансия такая в кавычках, русская экспансия носила бескорыстный характер. Мы ничего не получили, ни плодородных земель, а вечную мерзлоту, да, непроходимую тундру мы получили. Казалось бы, какая выгода? Ну, вот Бог устроил так, что эти земли оказались хранилищем огромных наших национальных богатств. Это нефти и газа. Это выяснилось вот сейчас только, спустя много веков после завоевания Ермака. Ну, вот оказалось так. Ну, Ермак, наверное, не знал, о существовании нефти и газа и о их дальнейшем значении в истории мировой культуры, да, и в истории мировой экономики. Вот. Поэтому здесь, вот, мне кажется, некоторый такой ключ к пониманию принципиального отличия русской цивилизации. Она всегда была какой-то несущей в себе какой-то такой посыл познания, посыл братства какого-то, что ли.
Который шел вразрез какой-то такой неумолимой житейской логики.
Да, совершенно верно. Ведь, ну, что такое построить дом на где-то в Черноземье и построить дом на вечной мерзлоте? Да? Ну, это просто издержки, и транспортные издержки, издержки, там, не знаю, на отопление, на газ, свет.
То есть, опять-таки, человек какой-то высшей идеей руководствуется.
Совершенно верно, да. Вот с точки зрения бытовой, с точки зрения меркантильной, с точки зрения экономики, это убыточно все. Зачем это нужно было делать? Зачем? Теперь вот у нас огромные расстояния, многие говорят, и мы не знаем, что с ними делать. Да? До сих пор. У нас вот только в 21 веке мы соединили один край страны с другим краем страны непрерывной цепью автодорог. У нас даже связи не было. Настолько огромная страна, что на протяжении тысячелетней истории, да, вот с 862 года государственность, а 988 года еще и православная государственность, да, уже в лоне христианской церкви, да, мы в течение вот этих многих веков и более чем тысячелетий не смогли связать, вот только сейчас смогли, да, связать даже едиными дорогами. Значит, вывод какой, что целью существование русской цивилизации, ее развитие и расширение вовсе никогда не было, ну, не знаю, поглощение других народов, да, их порабощение себе, да, получение выгоды. А что делал Запад? Давайте посмотрим. У нас до послевоенного времени, до 60-х, 70-х годов сохранялся колониальный строй. И это те люди, которые сейчас нам пеняют о том, что мы нарушаем права человека, да? Которые совершенно четко, спокойно из своих колоний качали ресурсы, и людские, финансовые.
Тысячелетиями нарушая права человека.
Ну, не тысячелетиями, но, по крайней мере, сотни лет. Да, начиная вот с походов Колумба там и так далее. Да? Вот. Так что, как минимум, там, с 15 века и вот до 20-го, до середины 20 века, почти даже до третьей четверти 20 века сохранялся колониальный строй. Вот чем это не принципиальное отличие? Я думаю, это совершенно понятно.
Я смотрю, к сожалению, у нас уже время подошло к концу, и у нас мы на самом деле даже две главы, по-моему, мы только сумели рассмотреть и подискутировать на эти темы. Ну, я думаю, что все-таки мы, наверное, продолжим, да, батюшка, как благословите, на следующий раз. Тогда поздравляю еще раз с прошедшими праздниками, с Пасхой, конечно, и с праздником Победы, и до следующей встречи.
Всего доброго, до свидания, Христос воскресе.
До свидания.